Глава 8. Гнездо словно с ума сошло. Я чувствовал приливы энергии, проносящиеся по зданиям, выхлестывающие на улицу, в паутинные туннели, отражающиеся обратно и с грохотом бьющиеся меж стен. Но вот опять я пытаюсь объяснить то, чему нет подходящих слов. Какая энергия? Какой грохот? В этом мелком, но помпезном министерстве, куда измененные стащили 100 000 000 000 ковров, одеял и подушек, вообще все звуки умирали. Даже лампочки тут светили в полсилы, и душная московская весна уступала место влажной стылости. Но я чувствовал себя в эпицентре шторма, щепкой, угодившей в водоворот, куском беззащитной плоти, брошенным в блендер. «Дарина!» — закричал я, не таясь. «Наська!» Жницы в фойе не оказалось, и куколка уже куда-то умчалась. Вокруг вообще никого не было. Только ощущение опасности и ужаса. Бежать по коврам и подушкам было неудобно. Я дважды споткнулся, кинулся вверх по лестнице и остановился. Нет, не туда. Направо, вниз. Тряпки и прочая рухлядь почти пропали. Остался только выцветший ковер, лежавший тут и до перемены, прижатый к ступенькам потемневшими медными прутьями. Я чувствовал, что выбрал правильное направление. Голос гнезда звал меня за собой. Я пробежал длинным коридором, поднялся по другой лестнице. Я уже совсем запутался в этих переходах, не понимал, где именно нахожусь, но шел правильно. «Дарина!» — крикнул я, вбегая в большой зал. Сдвинутые к стенам запыленные стулья, над ними портреты русских композиторов. На паркетном полу неизменные ковры и подушки, а огромная пыльная люстра под лепным потолком, где мужественно боролись с тьмой 2-3 лампочки. Небольшая сцена, а рядом с ней совершенно неожиданная широкая бронированная дверь. Возле сцены стояла Наська. Смотрела на металлическую двустворчатую дверь. Та выглядела чужеродной, куда неуместнее завала подушек или хлопьев паутины на люстре. Синевато-серый металл казался непроницаемым, как банковский сейф или борт космического корабля «Инсеков». Но на моих глазах на нем совершенно беззвучно появилась вмятина. Потом еще одна. Наська медленно повернула голову ко мне и закричала «Беги!» и тут же взлетела в воздух. Задрыгала ногами, повиснув на высоте человеческого роста. Замолотила кулачками в пустоту. Я бросился к ней и почувствовал удар. Небрежный, мимолетный, будто мне навстречу матрасом махнули. Из носа хлынула кровь, а я, взмыв в воздух, преодолел несколько метров и шлепнулся на пол. В первый раз я порадовался раскиданным повсюду одеялом и подушкам. Нет, вру. И во второй. Гул гнезда обрушился на меня одновременно с ударом, но не добил, а словно подхватил, обволакивая. Почему-то я знал, что если бы не эта неожиданная помощь, я бы уже валялся с переломанными костями, никакие ковры бы не спасли. Жница! Наська все так же беспомощно болталась в воздухе. То, что я слышал, опять же, было не звуком, а каким-то возмущением в пространстве, наполнившим весь зал могучей волной. «Если ты не выйдешь...» Это были не слова, скорее образы. И то, что Дарина должна выйти. И то, что иначе неведомая сила примется отрывать Наське руки и ноги. Я неловко повернулся, встал на четвереньки, поднялся. Вроде бы ничего не сломано, только кровь из носа хлещет. Но кого это волнует? Мы же тут не до первой крови бьемся. Хотя насчет «бьемся» это сильно сказано. Что-то сокрушительно сильное и невидимое. Как с таким биться? Вздрагивающей рукой я полез в кобуру и попал пальцами в карман, в крошево стекла и металла. Недоуменно достал зеркалки. Не те понтовые, что носил всегда, а простенькие, рабочие. Одно стекло разлетелось полностью. Несколько осколков теперь торчали у меня из пальцев, чего я совершенно не чувствовал и даже не придал этому значения. Второе покрылось трещинами, но чудом уцелело. Сейчас я был бы хорошей парой культурному бомжу. «Жница!» Проведя пальцами по рубашке, я ухитрился стряхнуть впившиеся стеклянные иголки, хотя одну, кажется, совершенно безболезненно загнал под кожу. А потом, повинуясь порыву, надел очки. То, что стояло у стены, невидимое невооруженным глазом и ярко искрящееся сквозь треснувшее стеклышко, не было ни человеком, ни измененным, ни инсеком. Что-то совершенно неведомое и жуткое, ростом 1.3 метра, с тонкими конечностями, суставы на которых походили на шарниры, с человеческого размера и формы, голым туловищем и огромной, мохнатой, будто обезьяны, головой. Глаза здоровенные даже для этой морды, выпученные, словно бы прикрытые прозрачными колпаками. У существа были две лапы, на которых оно стояло, и еще 4 конечности с длинными тонкими пальцами на широченных ладонях. Одной ладонью существо сжимало Наську, две другие вытянуло к двери, а четвертая, похоже, примерялась осуществить угрозу и оторвать куколке ногу. Песнь гнезда изменила ритм. Волны уже не бились о берег, волны откатывались, и подступала по-настоящему большая волна. Дверь вдруг раскрылась. Не распахнулась, не разошлась в стороны, а свернулась к раме, сразу вся от центра, будто створки были лишь бутафорией, данью человеческой традиции. В проеме стояла Дарина, в своем черном комбинезоне жницы и со здоровенным пулеметом наперевес. С таким разве что в комиксах героев рисуют, его даже без стрельбы в руках не удержишь. Но Дарина начала стрелять. Как ни странно, ее не отбросило после первого же выстрела, она лишь пятилась, отступая. Попала она или нет, я не понял. Монстр сделал неуловимый жест свободными лапами, и хотя до Дарины было 5-6 метров, пулемет у нее из рук вырвало, расплющило и с грохотом жахнуло об стену. Да уж, какая тут битва. Тут и старшая стража, и монахи ничего не сделают. Я запустил руку в кобуру и достал Макаров. Мне казалось, что я двигаюсь абсолютно бесшумно и очень быстро, но голова монстра уже повернулась ко мне. Казалось, он был удивлен, что я стою живой и даже более-менее невредимый. Одна лапа стремительно пошла в мою сторону, и ковры на полу вслед за ее разворотом вспарывала невидимая даже в очках сила. Вот только голос гнезда уже изменился. Теперь он ревел падающим на берег цунами, подхватывая меня. И лапа монстра двигалась все медленнее и медленнее. Или это я стал думать и двигаться с его скоростью? Я нацелил пистолет в голову твари и нажал на спуск. Кажется, это и впрямь что-то со мной. Затвор отходил назад плавно, неспешно. И мне казалось, что я вижу дрожащий в воздухе след пули, мутный, как матовое стекло. Первый выстрел прошел мимо. Я чуть опустил ствол, совершенно четко ощущая те доли миллиметра, на которые его надо было сдвинуть. Снова нажал на спуск. Пуля вошла монстру чуть выше левого глаза. Брызнули осколки кости. Монстр разжал лапу. Наська плавно полетела вниз. А монстр начал приседать, то ли собираясь убегать на всех 6 конечностях, словно гигантский мохнатоголовый жук, то ли собираясь прыгнуть на меня. Левый глаз наливался кровью, в буквальном смысле слова. Между глазом и прозрачной оболочкой оказалась полость, и туда хлестало красным. Совершенно спокойно я побежал на него, продолжая стрелять. Каждое касание пола отдавалось в ногах болью, будто я не бежал по коврам, а бил босыми ногами по бетону. Третья пуля вошла существу в лоб. Четвертая разнесла на части тянущуюся ко мне ладонь. А я бросился влево, падая, уклоняясь от чего-то невидимого, с чудовищной силой пронесшегося над головой и ударившего в стену. Где-то под потолком сорвался и медленно полетел вниз портрет композитора Мусоргского, взирающего на монстра с невозмутимостью человека, повидавшего и не такое. Монстр рухнул, несколько раз дернул лапами, вспарывая ковры и оставляя борозды в паркете. Голос гнезда затихал, покидал меня. Я присел, скорчившись, как полчаса назад сидела на моей кровати Наська. Молча уставился на монстра, на идущий из ствола Макарова дымок. Задняя лапа монстра вдруг конвульсивно дернулась и вскользь ударила меня по груди. Я опустил голову, посмотрел. Рубашка была разодрана и залита кровью. Из кожи торчали красно-белые осколки ребер. Как-то очень быстро все происходит. Люди на такие вещи не рассчитаны. Подумав мгновение, я подгреб под себя пару подушек и вжался в них. Меня трясло. И еще хотелось пить. Начали болеть изрезанные пальцы и отшибленный копчик. А вот в груди не болело. Надо же. Интересно, если я сейчас немного посплю, это не будет невежливо? Меня несло по бескрайнему океану холодного серого шума. Океан раскачивал меня на волнах, подбрасывал вверх, чтобы тут же уронить, подхватить и снова потащить куда-то. Наверное, я умираю. Вот же досада. Надо было дострелять магазин в монстра. Пожалел 4 патрона. Но бой вышел шикарный. Жаль, не узнаем, что же это за тварь такая. Меня снова подбросило на невидимой волне и больно ударило по щеке, потом по другой. Ну что за свинство? Когда человек умер, ему не должно быть больно. Зачем ты его бьешь? Чтобы он проснулся. А он точно проснется? Он разве не умер? Бац, бац, опять по щекам. Я ему умру. Я открыл глаза и посмотрел на Дарину. Она сидела рядом и, кажется, приготовилась снова залепить пощечину. Сказал, можно было просто поцеловать. Стоящая за Дариной Наська немедленно сообщила. А она вначале целовала, а потом принялась бить. У вас сложные и запутанные отношения. Тьфу, на вас обеих, прошептал я. Осторожно потянул руку к груди. Дарина ничего не сказала, и я ощупал себя. Вначале осторожно, а потом 2 руками. Сказал, тут торчали ребра. 3 ребра и грудина, подтвердила Дарина. Наська, ты еще тут? Что я сказала? Куколка куда-то метнулась. Я попытался сесть. Дарина помогла. Монстр по-прежнему валялся рядом. Судя по всему, уже окончательно дохлый. У меня даже шрама не осталось. Только рубашка порвана в клочья и окровавлена. Долго я был в отключке. 30 минут. Я покачал головой. Раны так быстро не зарастают. «Ты призван», — сказала Дарина. «А гнездо тебе благодарно. Сломанные ребра — ерунда. У тебя все мышцы были порваны, и кости на ногах переломаны». Я посмотрел на ноги. Кроссовки выглядели так, будто я совершил в них кругосветное путешествие. «Что за хня?» — недоуменно спросил я. «Меня по ногам никто не бил». «Ты сам себя бил. Ты двигался с такой скоростью, которая недоступна человеку. Сухожилия отрывались от костей, а кости ломались». «Ага», — понимающе сказал я. «Ну да, обычное дело». «Это всегда так?» «Откуда мне знать?» — Дарина пожала плечами. «У нас в гнезде раньше не было призванных». «Лучше скажи, как ты его убил этим». Она осторожно подняла мой пистолет за ствол и положила на пол. «Купил вчера патроны в комке. Какие-то особые патроны. Редку заплатил за магазин. А теперь ты скажи, что это такое?» Я ткнул рукой в сторону монстра. Очки с меня то ли слетели, то ли их сняли, но теперь монстр был видим. «Не знаю». Дарина нахмурилась. «Вероятно, то самое, что убило гнездо в прошлый визит. Какая-то странная тварь. Это же не инсек?» «Нет, что ты». Дарина помедлила, потом обняла меня, уткнулась в шею. «Спасибо. Ты нас обеих спас. И сам чуть не погиб. Я бы ничего не смогла сделать. Я боялась, что ты умрешь. Очень боялась». «Не очень-то заметно», — не удержался я от колкости. Дарина помолчала. «А очень заметно, что сутки назад погибли все мои подруги и друзья. По мне или по Наське». Я подумал и сказал: «Извини. Это потому, что не считаю вас измененными. Все время жду человеческих реакций. Мы не совсем люди». «Может, и хорошо», — сказал я. «Обычные девчонки повесились бы». В общем-то, я чувствовал себя неплохо, только легкая слабость и хотелось пить. Наська прибежала, А мы так и сидели на полу, обнявшись. Возмущенно фыркнула и протянула Дарине металлический термос. Та молча открутила крышку, понюхала. Поморщилась. Сказала: «Выпей, сколько сможешь проглотить. Лучше залпом и не принюхиваясь». «Гадость страшная», — подтвердила Наська. «Что это?» — сказал я подозрительно. «Тебе не нужно знать». «Я не стану, пока не скажешь». Дарина подумала и ответила: «Это питательный субстрат. Его принимают после мутагена. Он восстанавливает силы, ускоряет регенерацию организма, лечит». «А его вообще можно людям?» «Куколки его пьют сразу после начальной дозы первой фазы. Они в этот момент ничем от людей не отличаются». «Пей. Даже младенцы пьют». «А я не стану измененным», — продолжал сомневаться я. «Не станешь. Ты не принимал мутаген. Пей, ты сможешь». Можно было, конечно, спросить, из чего делают субстрат, но я подумал, что ответ мне может не понравиться. Напиток из лепестков роз субстратом не назовут. Я глотнул и убедился в правоте как куколки, так и жницы. Это была гадость страшная, но я смог. Горько-соленая, вязкая, с комочками. Такое ощущение, что большая часть субстрата осталась на языке и облепила горло. Хорошо хоть, что жидкость была холодной. «Жуть», — сказал я, отдавая термос. «Ладно, проехали. Что случилось?» «Я была в защищенной зоне гнезда». Дарина кивнула в сторону металлической двери, сейчас закрытой. «Решила, что так безопаснее». «Что за зона?» — полюбопытствовал я. «Защищенная». В этот раз гнездо почувствовало нападение. Я проснулась. «И я», — с гордостью сообщила Наська. «Эта тварь пошастала по гнезду, потом принялась бить в двери. Но они прочные. Может, и устояли бы». Мне так не казалось, но я не стал спорить. Поднялся. То ли субстрат начал действовать, то ли гнездо меня исцелило, но чувствовал я себя сносно. «Оно убило полицейских», — сообщил я. «Знаю. Сейчас мертвый монстр уже не выглядел столь пугающе. Он был скорее нелеп, со своими длинными конечностями, распухшими суставами, слишком большой головой, поросшей длинной шерстью». «Даже не слышала о таких», — сказала Дарина. «Мне кажется, это какой-то конструкт, ну, биоробот, на основе человека, но выведенный для конкретной цели». «Уничтожить ваше гнездо?» Дарина пожала плечами. «Не знаю. Чтобы уничтожить, можно использовать большой заряд взрывчатки, например, или яд. Есть вещества, к которым мы чувствительны. Наверное, это проще». Я пнул создание в бок. Тело оказалось упругим, но податливым. Если в основе и был человек, то от него мало что осталось. «Глупо было вчера ходить к большому гнезду и спрашивать, не виноваты ли они», — сказал я. «Так не расследуют преступления». «А как?» — заинтересовалась Дарина. «Как Холмс и Ватсон», — обрадовалась Наська. «Как Флавия де Люс». «Самый главный вопрос», — сказал я, — «кому выгодно?» «Кому выгодно?» — нахмурилась Дарина. «Вот именно», — сказал я. «Но в нашем случае важнее не кому выгодно, а кто имеет возможность. Людям невыгодно уничтожать гнездо. Во-первых, гнезд много. Во-вторых, инсекам это не понравится. В-третьих, люди таких тварей создавать не умеют». Дарина кивнула. А вот Наська замотала головой. «Нет-нет, я догадалась. Это выгодно министру культуры, бывшему. Он хочет вернуться на свою любимую работу». «Ну, хорошо, я молчу». «Спасибо». «Даже министр культуры такого монстра не создаст», — сказал я. «Теперь другие гнезда. Ваше расположение престижное? Могут из-за него напасть». «Да неважно нам расположение», — ответила Дарина. «В министерстве работала женщина, чья дочь стала первой измененной нашего гнезда. Работала бы она в супермаркете, мы бы там поселились. И создавать таких мы не умеем. В гнезде всего 7 форм измененных. Куколка, жница, стража, старшая стража, монах, хранитель, мать. И все мы больше походим на людей. Тогда вернемся к имеющим возможность». Дарина вздохнула. «Но мы же вчера уже поняли. Это инсеки. Только я думала, что они сами пришли. но создать инструмент для нападения вполне в их духе. «Только линзсеки обладают такими умениями?» — спросил я. Дарина размышляла. «Ты хочешь сказать? Продавцы? Они из инсеков?» «Они сами по себе», — сказала Дарина. «Если честно, то я даже не знаю, кто создает мутаген. Мы получаем его от продавцов по распоряжению инсеков, но кто его производит?» «Нет, Максим, не складывается. Продавец продал тебе патроны». «Дело в том, что я попросил оружие против измененных», — признался я. Дарина нахмурилась. «Ну, не мог же я сказать «против инсеков», — объяснил я. «И я не сбрасывал другие гнезда со счета до конца. Но если замешан продавец, то он мог решить, что я собираюсь, ну, напасть на разоренное гнездо, добить вас. Тогда ему было выгодно продать патроны». Говорить это было как-то неудобно, словно я и впрямь такое замышлял. Но Дарина не обиделась. Постояла, теребя пальцами подбородок, вздохнула. «Допустим. Либо инсеки, либо продавцы. Ни на тех, ни на других у нас влияния нет». Она смущенно и как-то очень по-человечески улыбнулась. «Это для людей мы странные, страшные и могучие. Для пришельцев, тьфу, почти что люди». «Дарина, давай отсюда уйдем, а?» — попросила Наська. «Я ее понимал. Пусть тварюга и не подавала больше признаков жизни, но стоять рядом с ней было как минимум неприятно». Дарина не стала спорить. Мы вышли из концертного зала. Увы, Дарина явно не собиралась вести меня через таинственную металлическую дверь в защищенную зону, и двинулись по коридору. Уже через пару шагов я стащил с ног кроссовки вместе со шметками носков и бросил их на пол. Проще было идти босиком, чем в преждевременно отслужившей свое обуви.